В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В главной роли Бедзина Иванишвили. Впервые после своего возвращения в политику создатель «Грузинской мечты» появится в грузинском телеэфире. Доклад ЮНИСЕФ под названием «Дети, живущие и работающие на улицах Грузии», шокируют подробностями. Право на самооборону. Что думают о пределах самообороны жители Абхазии? Тема нашего сегодняшнего традиционного опроса. Осетинская молодежь из разных стран мира собралась в этнолагере в Северной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
Конгресс США продлил запрет на сотрудничество Пентагона с Министерством обороны России. Об этом говорится в докладе о оборонном бюджете на следующий финансовый год. В США он начинается 1 октября. Проект бюджета согласовали обе палаты Конгресса. Документ, в частности, рекомендует запретить финансирование военного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Исключение составит определенное распоряжение министра обороны США. В докладе содержится рекомендация продлить в 2019 финансовом году помощь Украине, включая 250 миллионов долларов на летальные вооружение. Составители документа также отмечают, что Россия нарушила договоры о контроле над вооружениями, модернизировала ядерный потенциал и провела испытания средств противокосмической обороны. 18 июля агентство Reuters сообщило, что в ближайшее время возможно возобновление контактов между министрами обороны США и России. Источники агентства сообщают, что Джеймс Мэттис, жестко критиковавший Россию, не против переговоров с Сергеем Шойгу. Министры обороны двух стран не встречались и не беседовали по телефону с 2015 года. Позднее глава Центрального командования вооруженных сил США Джозеф Уоттл заявил, что американские военные не нуждаются в расширении сотрудничества с российскими коллегами за пределами имеющегося формата. Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник лишить допуска к гостайне ряд своих видных критиков из числа близких помощников Барака Обамы. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, под санкции могут попасть, среди прочих, Джон Бреннан, возглавлявший при Обаме Центральное разведывательное управление, помощник по национальной безопасности Сьюзен Райс и директор национальной разведки Джеймс Клеппер. Все они, как считает Трамп, политизировали, а в некоторых случаях и коммерциализировали свою работу в госаппарате и допуск к гостайне. Уволенный Трампом директор ФБР Джеймс Коми и его заместитель Эндрю МакКейб уже лишены допуска. Другой кандидат в проскрипционный список, бывший глава Агентства национальной безопасности Майкл Хейден, заявляет, что ему в профессиональной деятельности политкомментатора допуск не нужен. Дональд Трамп неоднократно высказывал сомнения в личной преданности ему руководства американских спецслужб. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует встретиться со своим коллегой из России. Об этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на саммите в Хельсинки 16 июля, рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс. Она заявила, что никаких других письменных или устных договоренностей на переговорах лидеры двух стран не достигли. С кем именно встретится Болтон, Сандерс не уточнила и обещала объявить детали, когда они станут известны. После переговоров президентов России и США американские политики раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России. На пресс-конференции после встречи Путин, в частности, допустил вопрос россиян по делу о вероятном вмешательстве выборов в США. При этом ответ российский президент потребовал допросить американцев по делу фонда Hermitage Capital. Белый дом предложение отверг.
Эхо Кавказа. Новости.
Дело о пытках заключенного Евгения Макарова ярославской колонии ИК-1 поступило в Центральный аппарат Следственного комитета России. Ведомство направило ходатайство об аресте шестерых сотрудников исправительного учреждения, избивавших осужденного. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Ведомство проводит проверку в отношении следователя, который год назад не отреагировал на жалобу Макарова и не завел уголовное дело. В сообщении СК утверждается, что следователь уволен. Осужденный Евгений Макаров год назад, избитый сотрудником ярославской колонии ИК-1, находится в тяжелом психологическом состоянии и перенес сильный стресс. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов после посещения колонии, пытки в которой попали на видео. По поводу видеорегистраторов сотрудников СИН он сказал.
Нужно, чтобы каждый сотрудник, который работает непосредственно с заключенными, чтобы у него был видеорегистратор. И чтобы ни одна минута его служебного времени не находилась вне видеорегистратора. Чтобы не получалось так, что он снял видеорегистратор и пошел нарушать закон.
По информации радиостанции «Эхо Москвы», на заключенных ярославской колонии, которые подтвердили факты избиения, оказывается давление. Их просят отказаться от своих показаний. Сотни людей пропали без вести в Лаосе после обрушения дамбы в провинции Аттапео на юге страны во вторник. По данным агентства «Франс Пресс», есть погибшие, но власти Лаоса точно число жертв не называют. Причина разрушения дамбы пока неизвестна. Из-за аварии на гидроэлектростанции вода полностью затопила несколько деревень. Более 6 тысяч человек остались без крова. Некоторым жителям удалось выбраться на крышу своих домов. Спасательные службы проводят их эвакуацию. В район бедствия также отправился премьер-министр страны. Защитники окружающей среды на протяжении многих лет высказывали опасения по поводу гидроэлектростанции Лаоса. Экологи считают, что дамбы в этой стране небезопасны, а также плохо влияют на флору и фауну местных рек. В Германии продолжается скандал в связи с демонстративным уходом из сборной Германии по футболу одного из чемпионов мира 2014 года Месута Озила. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил ему после его заявления о выходе из сборной Германии. СМИ цитируют заявление Эрдогана в турецкой прессе. «Я звонил ему прошедшей ночью. Его позицию я нахожу национальной и родной для турок. Я целую его глаза. Немцы не могут принять за нормальное явление нашу совместную фотографию. Я полностью поддерживаю то, что написал Месут Озил».
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Бедина Иванишвили сегодня выступит в эфире общественного вещателя Грузии. Это будет его первое интервью после публичного возвращения в политику 11 мая этого года. Некоторые грузинские наблюдатели в беседе рискнули предсказать мысли, которыми решил поделиться основатель грузинской мечты.
В этот знойный летний день Бедзин Иванишвили удалось взбодрить и даже взбудоражить грузинское общество. После своего майского официального возвращения в политику Иванишвили на публике не появлялся и тем более не общался с журналистами. Сегодня в 21:45 по тбилисскому времени журналист общественного вещателя Мака Цинцадзе со своей передачей «Актуальная тема» придет в гости к Бедзину Иванишвили в его резиденцию Черного моря в курортном местечке Шеквэтили. Это там Иванишвили разбивает дендропарк и пересаживается со всех концов Грузии столетние деревья. От прогнозов наотрез отказался бывший советник Иванишвили, политолог Гия Хухашвили. Зато охотно согласился прокомментировать, что он думает о возвращении в политику Бедзина Иванишвили и о смене состава и структуры правительства.
Надеюсь, что он пытается сейчас учесть те ошибки, которые были допущены, что не давало возможности для системных изменений в стране. Но новое правительство, его основные посылы верны. А дальше будем смотреть, как они это будут все имплементировать в реальность. Я бы отнесся все-таки с осторожным оптимизмом ко всему тому, что происходит.
Политолог называет причину своей осторожности.
К сожалению, очень много времени потеряно. Сейчас задача намного сложнее, чем это можно было делать несколько лет назад.
Вряд ли у них это получится, сетует правозащитница, член президентской комиссии по помилованию Лия Мухашаврия. Ведь он вернулся в политику на волне акций протестов против спецоперации в ночных клубах и жесткой наркополитики. На этой волне из-за разногласий в правящей команде подал в отставку премьер-министр Георгий Квирикашвили. За эти неполные 3 месяца улицы Тбилиси и других городов – пережили акции протеста «Не убивай» в поддержку Заза Саралидзе, отца одного из убитых в центре Тбилиси старшеклассника. Тогда весь гражданский сектор требовал отставки министра юстиции Тейцу Лукиани, но подал в отставку главный прокурор Иракли Шотадзе. А для непопулярного министра Цулукиани место нашлось и в составе структурно сокращенного малого правительства во главе с новым молодым премьер-министром Мамуки Бахтадзе. Лия Мухашаврия продолжает.
Ввиду того, что процессы пошли довольно-таки негативно, в политическом, в экономическом смысле жизнь Грузии очень серьезно ухудшилась. И, конечно, восстановление справедливости даже не намечается. Поэтому общество отвернулось от этой политической элиты. И им нужно сейчас восстановить свое реноме. Но я не думаю, что это возможно, даже если он сам, Бедина Иванишвили, будет представлен как кандидат в президенты. Я думаю, что он сейчас лично постарается повернуть общество лицом к грузинской мечте, но вряд ли это у них получится.
Версию о выдвижении Иванишвили кандидатом на президентские выборы, тем более, когда правящая сила так медлит с названием кандидатуры, Торнике Шарашанидзе, политолог, руководитель программы «Международные отношения» Института общественных дел, называет жизнеспособной. От предвкушаемого интервью Торнике Шарашанидзе ждет одного.
Если он сегодня ответит на этот вопрос, кого он поддержит в качестве президентского кандидата, это самый главный вопрос. Больше, наверное, ничего интересного не будет. Он, конечно, будет сегодня ругать, критиковать оппозицию, критиковать также независимую медию, потому что они не видят то хорошее, что происходит, и больше ничего не будет.
Сам политолог ничего хорошего в правлении грузинской мечты, как и вообще возвращение Иванишвили в политику, не видит.
Мы топчемся на одном месте. Это вызвано тем, что в Грузии сейчас работает типично российская постсоветская система. Система заключается в следующем. Правящая партия контролирует все ресурсы, включая финансовые. И финансовые ресурсы перекрывают для оппозиции. То, что в России происходит. То же самое у нас. Более мягкой формы, конечно, это легкая форма авторитаризма. Есть правящая партия. У правящей партии у нас в главе стоит самый влиятельный человек, который еще является самым богатым человеком в стране. И он просто-напросто не дает другим развиваться. Вот и все, к сожалению. То есть вся демократия будущей Грузии зависит от доброй воли одного человека.
Считает политолог Торнике Шарашанидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Бедность и алкоголизм родителей, необходимость добывать средства к существованию, физическое или психологическое насилие в семье – это лишь некоторые причины детской уличной преступности. Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» сегодня провел презентацию доклада «Дети, живущие и работающие на улицах Грузии». Подробности в материале Владимира Унанянца.
Дети морга – уличные группировки под общим зловещим названием, состоящие в основном из несовершеннолетних беспризорников и по своей структуре больше похожие на секту, действуют на улицах Тбилиси. Как отмечают авторы исследования ЮНИСЕФ, детей в группировки приводят подростки или взрослые, причем вступление сопровождается определенным ритуалом. В частности, по рассказам бывших членов одной из таких групп, девочек обязывали оказывать услуги сексуального характера старшим представителям уличной банды или другим членам секты.
Это указывает на то, что, предположительно, уличные дети в результате сексуального насилия травмированы. Это неоднократно отмечали опрошенные в рамках исследования психологи.
Говорится в исследовании. Подобные группировки стараются контролировать определенные районы города для того, чтобы торговать, попрошайничать и заниматься другого рода незаконной деятельностью, приносящей доход. При этом, по словам бывших членов группировки, территорию, которую они занимают, не трогают ни государственные ведомства, ни городское правительство.
Создается впечатление, что ни полиция, ни правительство города не принимают каких-либо координированных мер в связи с криминальной деятельностью уличных группировок.
Сказано в отчете ЮНИСЕФ. В исследовании также отмечено, что ребенок, попав в уличную группировку, практически не может оттуда уйти и все больше вовлекается в криминальную деятельность.
В процессе защиты и помощи друг другу дети создают субординационные структуры и в качестве щитов используют детей, находящихся в их подчинении. Заставляют совершать преступления и отнимают прибыль, полученную этим путем. Часто эта деятельность организована так. Преступления совершают дети младшего возраста, а дети старшего возраста стоят на стороже. Затем младшие приносят им краденое. Такая практика связана с тем обстоятельством, что, согласно законодательству Грузии, в отношении детей, не достигших 14 лет, уголовное преследование не используется. Соответственно, дети старшего возраста используют младших для совершения преступлений.
При этом авторы доклада обвинили грузинскую полицию в том, что ее сотрудники при выявлении преступлений, совершенных подростками, убеждают детей, не достигших 14-летнего возраста, брать на себя факт совершения конкретного правонарушения. Говорит руководитель программы детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Грузии Кетеван Меликидзе.
По рассказам детей, в случае задержания детской группы из-за кражи или какого-то другого преступления, офицеры полиции заключают, что преступление совершил ребенок до 14 лет, или убеждают этих детей взять преступление на себя. Подростки предполагают, что таким образом полицейские избегают оформления документов и последующих шагов, связанных с привлечением детей к ответственности.
В МВД Грузии с выводами влиятельной международной организации не согласны. Ведомства уверены, что должным образом реагируют на каждый факт преступления даже среди детей. По словам заместителя министра внутренних дел Грузии Наты Мизуришвили, ведомство работает над созданием нового механизма для снижения уровня преступности среди несовершеннолетних.
Совершение преступления лицами до 14 лет является вызовом для государства. Мы также интересовались, не стоят ли за лицами, не достигшими 14 лет, криминальные группировки или совершеннолетние. Оказалось, что это не так. В основном в таких группировках действуют лица, не достигшие 14 лет, а также подростки от 14 до 18 лет, которые совершают преступления вместе с лицами до 14 лет. Как только происходит идентификация лиц, которым от 14 до 18 лет, то проводятся соответствующие процедуры, ведется следствие и начинается уголовное преследование в отношении этих людей. Что же касается лиц до 14 лет, мы не раз говорили, что работаем над усовершенствованием механизма реферирования. В ближайшие дни он примет вид законопроекта. Кроме того, мы работаем и в других направлениях, в том числе на уровне местной полиции.
Заместитель главы МВД уверена, что одной из главных проблем в связи с детской преступностью в Грузии является не существующее законодательство, а его исполнение. В частности, полиции, по мнению Мезуришвили, необходимо дать больше полномочий для успешного выполнения ее сотрудниками своих обязанностей в работе с детьми. В департаменте по опеке несовершеннолетних отмечают, что, согласно данным последнего госисследования, проведенного в 2015 году, число детей, живущих и работающих на улице в Грузии, составляет порядка 1800 человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Коммуникации Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия находятся в плачевном состоянии. Ветхие трубы, неработающие скважины и проблемы со сбором коммунальных платежей. Далеко не полный список местных проблем. О работе управления городского хозяйства районной администрации нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал его руководитель Астамур Асландия.
Астамур, скажи, пожалуйста, сегодня городское хозяйство Гальского района, что из себя представляет?
Управление городского хозяйства Гальского района занимается коммунальными делами в городе, и в управление городского хозяйства входит ПТИ и жилищный отдел.
Какие дела у вас на сегодняшний день вот самые важные?
В основном управление городского хозяйства занимается еще текущими работами по уборке города, помогаем водоканалу, водоснабжении города.
У нас в каком состоянии у вас
коммуникация? Конечно, состояние ужасное. Был проект по инвест-программе финансировала Российская Федерация. Был проведен ремонт внутренних коммуникаций вот, по водопроводных и канализационных, по подвалам секционных домов. К сожалению, этот проект по независящим от нас причинам приостановлен, но за этот период было сделано 6 домов. В остальных домах, учитывая то, что город Гал расположен на равнинной местности, можно сказать, даже на низменности, фактически постоянно происходит затопление грунтовыми водами подвалов и дворов. Работаем по отведению грунтовых вод и ветхие трубы. Стараемся по мере своих возможностей и сил поддерживать эти коммуникации. К сожалению, средств на полную замену этих коммуникаций у нас нет.
Как вообще сам город и села обеспечены водой? Везде ли она есть?
Сейчас у нас снабжается город Гал и часть близлежащих сел из села Реч. Это территориально сейчас Турчалский район. Там у нас головное сооружение водоканала. Трубы, конечно, ветхие. Практически постоянно приходится выполнять какие-то аварийные работы по водоканалу. Но у нас есть незавершенный проект в селе Шашиквара Галского района, совсем близко к городу. Есть водопроводные скважины. Там по инвестпрограмме работала организация, которая занималась реанимацией вот этих скважин. Реанимировано 4 скважины, установлены насосы. Но, к сожалению, пока проект до конца из-за финансирования не завершен. Планируется реанимировать около 7 скважин, установить насосную станцию для подкачки, дальнейшей подкачки воды в город Гал. Если этот проект будет завершен, я думаю, проблема с водой в городе будет уже, по крайней мере, по основным магистралям будет завершена. Но внутри города, особенно в верхней части города, нужно проводить полную замену разводящих труб водопроводных.
Есть районы в городе, в которых нет воды?
Верхняя сторона города на возвышенности вода, к сожалению, пока не поднимается. Питьевая, но есть еще у нас есть водопровод технической воды, который для питьевой воды не годится, но для орошения, для других хозяйственных нужд используется техническая вода. Да, от первой перепадной ГЭС.
А где люди берут питьевую воду?
Места есть где-то километр, 500 метров, где до них вода доходит, и в таких местах воду набирают.
Вы не подвозите, люди сами обеспечивают?
Нет, к сожалению, такого подвоза нет. А вот в центральной части города практически везде вода подходит.
Есть ли села, в которых нет воды?
К водопроводу центральному подключены частично Шашиквара, Ряб и Хацха. В остальные села с этого водопровода вода не поднимается. Поселок Чергал, это вот село Абиркыт, которое расположено непосредственно возле Ингургес. Там тоже есть центральное водоснабжение. Остальные все села, там центрального водопровода нету нигде. Там есть родники, есть речки, колодцы, в основном колодцы. Из 18 сел можно сказать, что частично имеют 4 села. Сама магистраль водопроводная, это две трубы диаметром 700 и 500 миллиметров. Ихний возраст, если не ошибаюсь, около 60 лет.
Как собираются платежи у вас в районе коммунальные?
Наверное, мы не отличаемся от остальной территории Абхазии. Со спором коммунальных платежей, конечно, дела обстоят туго. По коммунальным услугам, по вывозу ТБО и по квартирным платежам жилищный отдел плотно начал работать. Мы ввели, к сожалению, вынужденную меру ограничения на выдачу каких-либо справок, документов без уплаты коммунальных услуг. 16-й год по сравнению с 17-м годом, можно сказать, даже о 10-кратном увеличении. Если в 15-м году было где-то около 40 тысяч поступлений в год, в 17-м году мы уже имели более 400 тысяч поступлений в год только по вывозу ТБО. Когда я начал работать, управление городского хозяйства имело в остатке 0,75 кубовых контейнеров около 8. Были большие контейнеры, около 20, такая система мультилифт, 8-кубовые большие контейнеры. На город. Мы еще обслуживаем по договору базы программ управления ФСБ Российской Федерации, которые охраняют нашу границу. Еще мы обслуживаем территорию по центральной трассе, это населенный пункт Хацха, и территорию площадь перед КПП «Ингур». Эти платежи от населения плюс платежи коммерческих предприятий, это российских военных объектов, мы направили на приобретение коммунальной техники. Мы приобрели в начале 2017 года подержанный автомобиль, в хорошем техническом состоянии приобрели мусоровоз с манипулятором, который сам поднимает, грузит контейнеры 0,75 кубовые. С местным предпринимателем предпринимателем договорились, и он нам изготовил под эту машину 30 контейнеров. Потом в прошлом году, в конце августа, по программе правительства Республики Абхазия «Чистая страна», мы получили 50 контейнеров 0,75 кубовых и 3 вот больших контейнера под систему мультилифт. Помимо этого у нас есть санизаторская машина, которая тоже очень нагруженная, вот, особенно вот подвалах домов для откачки грунтовых вод. И вот в прошлом году, к концу года, мы вот от правительства Республики Абхазии тоже по программе «Чистая страна» получили 2 автомобиля. Один автомобиль с боковой погрузкой, погрузки контейнеров 0,75, это на базе «Газон Next». И второй автомобиль – это МАЗ с системой мультилифт.
Скажи, пожалуйста, Стамур, у вас свалка в районе есть? Если есть, где она находится и в каком она состоянии?
Есть у нас свалка, которая была образована практически после войны, когда коммунальные службы начали работать. 3 километра, наверное, от города было выбрано место для организации свалки. Эта свалка, к сожалению, там территория маленькая, и мы сейчас эту свалку закрываем. Мы практически уже перешли на территорию старой свалки.
А какова ее площадь?
Она где-то в районе около 1 гектара, где-то вот так вот. А, к сожалению, происходит на этой территории самовольный выброс мусора, строительного, бытового. Мы эту свалку ликвидируем и территорию вокруг нее тоже приведем в порядок.
Рассказывал глава управления городского хозяйства администрации Гальского района Стамур Асландзия. С ним беседовала Елена Заводская.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт-зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских СМИ подготовил Серго Бригвадзе.
Как может повлиять на ситуацию в туристической сфере Грузии трагедия, произошедшая с американской семьей в ущелье Хада Душетского района? Газета «Резонанси» обратилась с таким вопросом к экс-руководителю Национальной администрации туризма Маиси Дамунидзе. Респондент издания уверена, что этот прецедент окажет пагубное влияние на имидж страны.
Преступления, совершаемые в отношении иностранцев, в стране и так участились, поэтому необходимо ужесточать закон. В плане безопасности это очень плохой прецедент. Необходимо усилить институты, работающие в этом направлении. На туризм эта трагедия скажется негативно, как и на имя Грузии в целом. Путешествия в подобных местах для многих иностранцев будут связаны с определенной опасностью.
Считает Сидамунидзе. Во избежание подобного развития ситуации необходимо своевременное и жесткое реагирование на инциденты, говорит респондент издания. В интервью газете юрист Кети Бекаури заявила, что преступление, предположительно совершенное 19-летним пастухом, особо тяжкой категории, которые наказываются бессрочным лишением свободы. 5 сел Лагодехского муниципалитета Грузии стоят перед угрозой распространения малярии, сообщает общественный вещатель. По словам местных жителей, из-за проливных дождей здесь образовались большие лужи, которые не впитывает влажная почва. Это создает идеальные условия для распространения малярийных комаров, говорит жительница села Херет-Искари Тамар Беридзе.
Эта вода еще долго не высохнет. Мы и так часто видим комаров-переносчиков малярии, а с повышением температуры воздуха их станет еще больше. Боимся, что покусают детей, и они заболеют. Несколько лет назад здесь была эпидемия малярии, и сейчас высока вероятность ее распространения.
Жители требуют от местных властей действенных мер, в частности, обработать территории специальными химикатами. В мэрии Лагодехи в интервью общественному вещателю заявили, что соответствующие процедуры здесь проводятся 2 раза в год. Очередная обработка территории запланирована на август. Однако сейчас ведутся консультации с Национальным центром по контролю над заболеваниями с целью ускорить процесс. В первой половине 2019 года в Тбилиси будет задействована система паркинга с почасовой оплатой, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Об этом изданию рассказал вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе. В основном новшество будет введено в центральных районах города, сказал он.
Денежные суммы, полученные с этой системы, будут полностью направлены на развитие транспортной системы города. Основная же ее цель заключается в том, чтобы повысить количество пассажиров общественного транспорта и понизить количество желающих воспользоваться местами для паркинга в тех местах, где наблюдается их критическая нехватка. То есть для того, чтобы у наших горожан появилось желание воспользоваться общественным транспортом, вместо того, чтобы мучаться поисками места для паркинга.
Кроме того, по словам Ираклия Хмаладзе, владельцы электромобилей будут полностью освобождены от оплаты по часовой стоянке. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Председатель партии «Грузинская мечта» Бедзин Иванишвили впервые после возвращения в политику сегодня ответит на вопросы журналистов. Основатель правящей партии примет участие в программе «Актуальная тема» с Макой Цинцадзе, которая выйдет в эфир через считанные минуты на общественном вещателе. Грузинский миллиардер вернулся в политику в ранге председателя «Грузинской мечты» около 3 месяца назад. На актуальные политические темы он с журналистами пока не говорил. Бывший глава правительства 11 мая официально заявил, что возвращается в политику. На 5-м съезде правящей партии он был избран на пост председателя «Грузинской мечты». Основатель партии власти, ушедший 5 лет назад с поста премьера, ранее утверждал, что больше не вернется в политику. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России проведут массовую диспансеризацию населения самопровозглашенной Республики Южной Осетии. Как сообщили информагентству РЕС в пресс-службе Республиканского Минздрава, диспансеризация будет проводиться с 30 июля по 31 августа с целью выявления заболеваний на ранних стадиях развития и своевременного оказания необходимой медицинской помощи больным. У населения будет возможность пройти обследование у врача-уролога, отоларинголога, реаниматолога, рентгенолога, кардиолога, невролога, офтальмолога, эндокринолога, терапевта, акушер-гинеколога и хирурга. Детское население будут осматривать педиатр, кардиолог, невролог и хирург, сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что в комплексное обследование жителей республики также войдут исследования ЭКГ, рентгенография грудной клетки, маммография, УЗИ брюшной полости, малого таза и почек, щитовидной железы, молочных желез и предстательной железы. Первые 2 недели специалисты будут проводить диспансеризацию жителей Цхинвали, после чего приступят к комплексному обследованию сельского населения в районах республики. Горные спасатели в Высокогорной Сванете стараются поднять тело украинского туриста, который погиб на горе Тетнульда. Информация об этом распространяет служба по управлению чрезвычайными ситуациями. По данным ведомства, из-за сложных метеорологических условий спасатели не могут подобраться к месту инцидента. В спасательной операции участвует вертолет пограничной полиции МВД, передают грузинские СМИ. По информации службы по управлению чрезвычайными ситуациями, 18 июля горные спасатели смогли вывести одного украинского туриста с места происшествия, однако из-за ухудшения погоды продолжать спасательную операцию стало невозможным. Сервис путешествий «Тутуру» проанализировал покупки путевок путешественниками с датами вылета с 1 июня по 31 августа 2018 года и выяснил, какие направления пользуются наибольшей популярностью. Этим летом туристы стали чаще выбирать для отдыха такие страны, как Абхазия. Доля туристов, купивших путевки, увеличилась на 93%, Кипр плюс 73%, Турция плюс 42% и Китай плюс 22%. В основном вырос спрос на страны, в которые не нужно заранее получать визу, заявили в сервисе, сообщает Абхазия. Пресс.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международная тема. Высший политсовет хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, союзников Башара Асада, Ирана и ливанской Хизбаллы, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться и содействовать прекращению гражданской войны в этой стране, идущей с 2014-2015 годов. Хуситы, противостоящие мощной коалиции мусульманских государств, в основном суннитских монархий Персидского залива, несмотря на долгие успехи, сейчас оказались на грани поражения. О войне в Йемене, ее возможных последствиях и о том, почему хуситы сейчас надеются именно на помощь Путина, в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает политолог-арабист Кирилл Семенов.
Йеменские хуситы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи поспособствовать окончанию войны в этой стране. Все это выглядит очень неожиданным. Каковы причины, которые подтолкнули их к этому шагу?
У хуситов сейчас очень сложное положение. Это связано с тем, что их второй по величине город Ходейда, он же главный порт, через который поступает основная доля гуманитарной продовольственной помощи для Йемена, находится фактически под угрозой атаки со стороны сил коалиции, возглавляемой Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Коалиция уже захватила аэропорт в районе Ходейда, который переходит из рук в руки. Сейчас идут консультации по поводу того, что будет дальше с Ходейдой. И в связи с этим, конечно, у хуситов большие опасения, что если операция начнется по штурму города, то фактически все поставки продовольствия в Йемен будут сорваны. И все население тех территорий, где действует администрация Ансар-Аллах, хуситов, окажутся просто-напросто без средств к существованию. Просто если начнутся городские бои в Ходейде, транспортные суда не смогут зайти порт этого города, да, для разгрузки. Да. То есть это будет серьезный удар, это будет, возможно, некая новая стадия, да, вот гуманитарная катастрофа, которая сейчас происходит в этой стране. Поэтому хуситы ищут любые возможности, обращаются в том числе и к России для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию.
Когда-то Йемен, а на самом деле два Йемена, два государства, позже слившиеся в одно, оба были союзниками Советского Союза, несмотря на войну между ними. Память об этих временах еще жива у старшего поколения, которое, как всегда, на Востоке и определяет политику. Может, до сих пор Москва остается каким-то таким мифическим ориентиром для них, вдобавок к исторической нелюбви к США?
Сохранились определенная память, да, можно назвать, да, к этому периоду. Она, конечно, больше сохранилась на юге Йемена, где существовала Народно-демократическая республика Йемен. Что касается северного Йемена, да, там тоже есть, но это скорее относится к более раннему периоду, это 60-е годы, когда там были египетские войска, помогали свергать йеменского короля. Соответственно, эта память там несколько все-таки уже стерлась. Но вот это сама, что Россия стоит во главе неких сил, которые представляют антиимпериалистический блок, по-прежнему, да, есть. И, соответственно, нельзя здесь обойти стороной тот факт, что хуситы все-таки, они благосклонно относятся к режиму Башара аль-Асада в Сирии, да, рассматривая его, да, как своего некого, да, идеологического союзника, как минимум в противостоянии со странами, так, суннитского блока, вот, Саудовской Аравии, Эмиратами, да, Катаром. На этом фоне, конечно, хуситы в большей степени, конечно, ориентированы на Москву, и именно в Москве видят некого посредника, да, который может в большей степени лоббировать их интересы, чем какая-либо другая мировая столица. Но надо признать, что в последнее время, конечно, отношения Москвы с хуситами несколько испортились. Это произошло после того, как хуситы убили экс-президента Али Абдалла Салиха, с которым вот особенно Москва была тесно связана, и с которым все-таки контакты Москвы были более глубокие. Как известно, Салих был союзником, да, хуситов, но потом решил несколько изменить курс и пойти на мирные соглашения с коалицией, после чего в попытке мятежа его он был убит. Да. Самое главное, что не только хуситы заинтересованы в посреднической роли Москвы, но также и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.
Хуситы и их противники не могут не знать всех деталей войны в Сирии, где Россия стала, ну, конечно, одним из ключевых игроков. Последние победы Асада при помощи российской армии и, в общем, цена этих побед для всех сторон, что укрепили их в мысли, что вмешательство Кремля в внутренние йеменские дела может оказаться для них полезным?
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, они, например, считают, что взамен на их на невмешательство или уменьшение собственной роли в поддержке оппозиции, вот некого последнее время вот намечаемой такой тенденции более благосклонного отношения к сирийскому режиму, и они как бы, наверное, хотели бы видеть от Москвы большей лояльности в отношении конфликта к Йемену, да, и если Россия уже вернулась на Ближний Восток, то пусть она, да, возвращается не только в Сирию, но и участвует в йеменском урегулировании, соответственно, в том числе и поддерживая интересы и Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратов. Для этого, да, есть определенные, конечно, предпосылки, что Москва, да, в этом также заинтересована. Возможно, и даже и закрепиться в Йемене, да, если там будет какое-то сформировано новое правительство национального единства, да, тем более, что там картина достаточно сложная. Сторонники Салифа, с которыми вела диалог Москва, их теперь фактически поддерживают Объединенные Арабские Эмираты. Сын Салиха проживает в Эмиратах. Племянник Салиха, Тарик Салих, да, возглавляет в том числе большую группировку сил, которые наступают на Ходейда, да, воюют уже против хуситов. Поэтому здесь такой расклад, да, что у Москвы есть возможность, да, для маневра.
Россия ведь сейчас стремится активно развивать отношения с Саудовской Аравией, вот, главным сегодня врагом хуситов. Это непонимание ситуации со стороны хуситов или, наоборот, тонкий расчет? Потому что я сразу продолжу, Москва одновременно считается и партнером Тегерана на Ближнем Востоке, но особенно, когда речь заходит о той же войне в Сирии. В Рияде полагают, что как раз иранский режим и стоит за хуситами. Возможно ли, что так на самом деле Иран прощупывает возможность примирения к саудитами? Как разобраться в этом сложнейшем клубке?
Во-первых, Саудовская Аравия не собирается уничтожить хуситов. Позиция Саудовской Аравии изначально была такая, что хуситы, они могут остаться как политическая сила в Йемене, но они не должны быть у власти. Готовы предоставить места в правительстве, да, в обмен на возвращение легитимного правительства, да, то есть администрации Хади. Речь именно об уничтожении хуситов не стоит, и Саудовская Аравия, ее представители неоднократно об этом говорили, да, что хуситы для нас соседи, да, хочется нам или не хочется, но они уже укоренились в Йемене, у них поддержка населения есть, и, соответственно, Рияд готов с ними считаться. Что касается Ирана, все Саудовская Аравия и другие страны борются с Ираном в Йемене. То есть, заявляя о том, что они борются с хуситами, тем самым, да, как бы ведут борьбу против иранской экспансии на Аравийском полуострове. Для Ирана это очень удобно, потому что Иран на это не тратит фактически ни копейки. То есть какая-то помощь хуситам, конечно, идет, но она очень незначительная. То есть не те объемы, о которых говорится Саудовская Аравия. Хуситы находятся, да, действительно в изоляции и могут опираться прежде всего на собственные силы. И поэтому для Тегерана нет проблем, скажем так, в кавычках, сдать хуситов, потому что они в них, собственно, и не вложились. И хуситы, они не настолько связаны с Тегераном, как это, да, вот пытается представить, в том числе и для собственных идеологических целей Саудовская Аравия. Хуситы – это местные силы, да, у них есть определенные близость некоторых идеологических установок с режимом в Тегеране, но, тем не менее, это все-таки самостоятельные игроки, это не ливанская Хизбалла и не других хуситских структур. Они решают собственные задачи, которые как-то вот не направлены на полную поддержку вот идеи хуситизма, идеи этой шиитской революции, которая исходит из Тегерана.
В Йемене на самом деле давно не существует ведь государства. Военно-политическая ситуация на этой территории крайне запутанная, сложная. Есть ли еще действительно мощные группировки, силы, влияние и потенциал, которых следует учитывать вот в рассуждениях о будущем этой страны? Потому что карта Йемена сейчас – это удивительно пестрый восточный ковер, где разные районы контролируют самые разные формирования, собранные по этническому принципу, по конфессиональному и так далее. Разобраться в этом чудовищно сложно.
Да, конечно, хуситы – это только один из игроков, так же, как администрация Хади, поддерживающего силы, это тоже далеко не все силы, которые действуют против хуситов. Например, третьей силой фактически стало так называемое «Южное сопротивление». Это сторонники независимости Южного Йемена, которые сформировали собственный переходный совет во главе с Айдаром аль-Зубейди. Курируется это правительство и вооруженные формирования Объединенными Арабскими Эмиратами. Иногда их даже называют эмиратскими прокси-силами. И они оснащаются, вооружаются эмиратцами и, соответственно, используется в интересах Эмиратов, да, в том числе для установления контроля над различными объектами в Адане. Речь шла даже о боевых столкновениях против сторонников правительства Хади, которое, соответственно, опекается Саудовской Аравией. То есть там мы видим противоречие уже между самими членами этого альянса, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Плюс есть там такая сила, как партия Аль-Исла или Аль-Ислах. Часто ее называют филиалом братьев мусульман в Йемене. Против возвращения этой партии во власть категорически выступают, опять же, Объединенные Арабские Эмираты. Хотя действие этой партии поддерживается Саудовской Аравией, так как просто-напросто на земле, скажем, в кавычках, да, это единственный союзник вот президента Хади, на который он может опереться. Но для Эмиратов Аль-Исла, да, это фактически такой же враг, да, как и хуситы, да, как известно о том, что для Объединенных Арабских Эмиратов мусульманское братство представляет одного из главных противников. Плюс есть город Таиф, там вообще действует конгломерат различных группировок, которые никому не подчиняются, это и салафитские группировки, местные, да, фактически геодезированные просто банды, да, которые фактически выступают от имени правительства Хади, да, и фактически сейчас город Таиф превращен в такой вот аналог Могадиша, да, 93-го года прошлого века. Есть еще Аль-Каида на Аравийском полуострове, который до сих пор контролирует достаточно обширные регионы. Тарима, да, Хадрамаут, в Адане у них остались еще опорные пункты. И есть еще отдельные племена, которые также никому не подчиняются. Например, провинции Байда, да, и в других регионах они как бы заявили о том, что они являются местной силой и отказываются, да, принимать чью-либо сторону. Поэтому, да, игроков там гораздо больше, чем 2 и даже 3. При этом многие из них представляют действительно реальную силу. И в случае, например, какого-либо поражения с хуситов, да, и Ансар-Аллах, эти силы, да, мы вполне способны начать уже борьбу между собой.
Как хуситы, о которых все-таки говорит в первую очередь весь мир, сумели вообще продержаться так долго? Откуда у них военные иные силы берутся? С учетом того, что это небольшая, в общем, группа по сравнению с противостоящей огромной коалицией. Откуда у них человеческий потенциал, деньги, оружие?
Хуситы пришли к власти как раз благодаря поддержке партии «Всеобщий народный конгресс» и до того, кто его возглавлял, это Али Абдалла Салих, да, это он фактически привел хуситов в Санну. Во-вторых, все силы Республиканской гвардии Йемена и многие лояльные Салиху подразделения также стали на сторону хуситов, то есть это фактически вся йеменская армия, да, со всеми арсеналами. И плюс хуситы контролировали со союзниками, вот салиховцами, наиболее густонаселенные регионы Йемена. Салих закупал большое количество ракет «Скат», их аналогов у Северной Кореи, у других стран. То есть армия Йемена была достаточно прилично оснащенная, было очень много складов с вооружением, были танки, артиллерия. И, соответственно, на этих запасах, в принципе, Йемен мог долго держаться и держится до сих пор. И плюс, конечно, сам по себе Йемен, как известно, это же крупнейший рынок вооружений. То есть в Йемене количество стволов, да, которые находились на черном рынке, превышало количество населения. Поэтому с оружием там проблем нет. И через Йемен оружие шло и в соседние страны, включая, да, страны Африканского рога и другие. Но, как видно сейчас, действительно, вот у хуситов раньше или позже эти проблемы возникли. И, соответственно, поэтому падение порта Ходейда для них, это, конечно, может превратиться в катастрофу.
А какова их численность? И откуда у них берутся именно человеческие ресурсы? Откуда у них берутся солдаты?
В совокупности. Ансар-Аллах было где-то 50 тысяч. Их поддерживало еще 50 тысяч сторонников Салиха. То есть всего можно было говорить о 100 тысячах. Может быть, больше-меньше. Так называется альянс Хуси-Салих. После мятежа Салиха и его выступления против хуситов, конечно, число сторонников Салиха, которые остались поддерживать хуситов, их стало значительно меньше, но они остались, да, и теперь можно, наверное, говорить об общей численности где-то 75 тысяч человек вместе. Хуситов и республиканцев, гвардейцев и иных подразделений вооруженных сил Йемена, которые были ранее верны партии «Всеобщий народный конгресс». Провинция Саада на севере Йемена, это их считают опорой, там они имеют неограниченные ресурсы для вербовки сторонников. Благодаря пропагандистской работе в городах северного Йемена, достаточно густонаселенных, где население также является заидитами, так же, как и хуситы. И, собственно, удары просаудовской коалиции по этим городам лишь способствуют приходу добровольцев для ополчения Ансар-Аллах.
С арабистом Кириллом Семеновым беседовал Александр Гостев. А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Сухуми беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Каковы пределы самообороны?
Ну, если я буду знать, что мне угрожает смертельная опасность, это в порыве гнева все происходит, ты в этот момент не думаешь. Ты в качестве самообороны, ты просто берешь, один раз ударишь, а потом сама будешь в шоке от этого удара. Просто. Или убежишь, или... Я не знаю, что с тобой будет, это трудно предсказать. Но вот так целенаправленно убивать человека, это, конечно, недопустимо. Но если вдруг я вижу, что на меня человек вот идет, вот я знаю, что я сейчас погибну, я в этот момент не знаю, может, я растеряюсь, вообще упаду в обморок. А может, я первое попавшее что-то схвачу и ударю. Это непредсказуемо. И никто не может это предсказать, что с тобой будет в данный момент. Джульетта.
Для хозяина квартиры, дома и человека, имеющего свою крепость, образно говоря, проникновение в пределы уже на Кавказе считается оскорблением. Это уже очень задевает честь человека. И когда ты видишь, что человек еще и вооружен, пытается тебя припугнуть, я думаю, тут закон должен быть полностью на твоей стороне. То есть, если ты допустил даже убийство, то тебя оправдывают сами обстоятельства полностью. Рустам Зантари.
Ну, если нет намерения убить, то, я думаю, только в рамках спасения своей жизни. А уже если намерение более жесткое, тогда рамки, они плавающие. Все зависит от намерения человека, который совершает незаконное действие. Нападает, грабит, пытается убить или изнасиловать, или еще что-либо. Поэтому все зависит от его действия. Но я считаю, что самооборона – это вещь априори неосуждаемая. Потому что защита себя – это человеческое право. Рада.
Как минимум, избежать до последнего летального исхода. Просто бороться до последнего, чтобы не убить никого-то, либо себя защищать до последнего. Александр.
Не допустить вреда другому, ну и защитить себя как-то так. По возможности, чтобы не покалечить другого человека. Не больше. Меня зовут Артур, фамилия Сагателян. Я ветеринарный врач.
Честь, имущество и жизнь любого человека неприкасаемы. Тот человек, который забирает жизнь или затрагивает честь, имущество – это большой грех. И любой человек имеет право на защиту от этих трех вещей – чести, имущества своей и жизни. Другой вопрос, что человек, который совершает, в частности, самый большой, тяжкий поступок – это убийство другого человека, он должен понимать, что если это будет вне рамках закона Божьих, то это будет для него огромный грех, подобно тому, как будто он убил всех людей. Соответственно, он понесет такое наказание в судный день. Если же это в рамках там закона, это другой вопрос. В настоящее время, к сожалению, много фактов, когда такие вещи происходят, связанные с потерей жизни, здоровья, даже тех людей, которые совершают агрессию по отношению к людям. Даже если они страдают, то в нашем обществе, к сожалению, это тоже негативно воспринимается, и такому человеку приходится испытывать определенные воздействия со стороны пострадавшего, их родственников. Но в любом случае, человек, который совершает противоправные действия, криминальные действия, осознанно используя оружие, дабы завладеть чужим имуществом, он должен понимать, что он должен и может получить отпор. Изначально надо убирать саму причину этого. Не доводить дело до этого. Это самое главное. Тимур Дзыба.
Жизнь отнимать никому права не дано. Ну а самооборона, бывает такие моменты, без этого вот или ты умрешь, или он тебя убьет. А так вот в семье, значит, когда вот есть возможности, надо прощать. Валера.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Осетинская молодежь из разных уголков мира собралась во Владикавказе в рамках международного проекта «Аланский след». Этнолагерь проводится с 2015 года, чтобы знакомить молодых соотечественников с традициями и культурой исторической родины. С подробностями Жанна Тарханова.
Осетинская молодежь из Турции, Казахстана, Грузии, Германии, Франции, Таджикистана, а также российских регионов уже посетила самые живописные ущелья Северной Осетии. Гости увидели древние святилища, родовые башни и разрушенные аланские городища. Накануне перед гостями распахнули двери Национальный музей Северной Осетии и Музей древностей Алании, где хранятся уникальные экспонаты. Скифское золото, кубанская бронза, доспехи аланских воинов, Посетили гости и старинную родовую усадьбу с башней семьи Цаллаговых в высокогорном селении Унал. Документальный фильм Тимины Туаевой «Аланы на Западе», переведенный на английский и турецкий языки, помог молодым людям лучше узнать историю и этногенез осетинского народа, говорит Ирина Тидеева. Она родилась в Казахстане, но родители ее из Южной Осетии.
Гостеприимство. Мне, конечно, все понравилось. Сегодняшняя экскурсия по ущельям поразила меня, потому что мы воочию увидели то, как жили наши предки, нам все это рассказали, показали. Это интересно еще вдвойне, потому что рядом с тобой люди, которые приехали тоже со всех концов света, чтобы это увидеть своими глазами. Всем это очень интересно, очень приятно, когда все пропитаны этим духом и желанием прикоснуться к своей истории, к своей культуре, к своему наследию. Это очень вдохновляет и окрыляет. Я думаю, на несколько лет вперед придаст нам импульс к развитию дальнейшему. Я люблю свою нацию, никаких перебив, просто больше о ней узнаю и люблю ее еще больше.
Сегодня участники уехали в горы на экскурсию в Даргавс, где расположен аланский могильник X века. Здесь же средневековый историко-архитектурный памятник «Город мертвых», состоящий из 97 усыпальниц. Некрополь знаменит тем, что в могильниках до сих пор хранятся мумии жителей этой таинственной горной местности. В Куртатинском ущелье гости отдохнули в долине солнца, а в Феокдоне осмотрели боевые башни и оборонительные сооружения. Впервые в проект приглашены осетины из российских регионов, говорит Татьяна Учетова из Екатеринбурга, у нее осетинские корни.
В нашей семье всегда с огромным уважением относились к дедушке и Джаваев Григорий Дмитриевич. Помнят его, он известный человек был в Осетии, в России, был первый стаханец республики, и потом переехал вот на Урал поднимать промышленность, производство. Конечно, вот дедушку очень хотелось и землю эту увидеть, где он рос, где корни наши, и проникнуть вот в культуру. Поэтому очень признательны за этот проект, за возможность вот посетить, увидеть, услышать экскурсии, узнать традиции какие-то. Это очень ценно для нас.
Накануне вечером в планы вмешалась и непогода. Внезапно нагрянувший ливень сорвал массовые гуляния Кашт-Ижар в историческом центре Владикавказа. А пока участники с нетерпением ждут встречи с владикавказцами, чтобы вместе станцевать симд и спеть песни на проспекте Мира. Татьяне Учетова еще предстоит изучить азы национальной хореографии.
Ну, в общем-то, я, конечно, такое умозрительное представление об этом имею, потому что осетинские танцы я только видела, когда ходила на концерт ансамбля танца «Алан». Поэтому хотелось бы, конечно, и самой попробовать поучиться, если будут какие-то мастер-классы, и с большим удовольствием приму участие. Да, хотелось бы больше языка, потому что мы, к сожалению, языком не владеем. Хотелось бы больше языка. Вот сейчас в поездке узнаю и, конечно, хочу продолжить общение. Здесь вот и родных своих найти, с ними продолжить общение.
Шире становится география, количество участников становится масштабней, сообщил «Эху Кавказа» министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуцеев. Именно это министерство является организатором проекта «Аланский след», говорит Аслан Цуцеев.
В этом году впервые будет проходить этнолагерь «Два потока». В прошлом году с ними встречались и Анатолий Бибилов, и Вячеслав Мутаров. Вместе в Наре, в музее, мы с ними встречу организовали с двумя руководителями. Значит, они уже как бы делились впечатлениями и сказали вот такую просьбу. Можно ли, чтобы этот проект был более масштабным, чтобы было больше участников? Ну, вот мы решили тогда, договорились, что будет два потока. Это начался вчера. Первый поток, они будут неделю в Северной Осетии, 3 дня будут в Южной Осетии, и потом точно так же второй поток приедет тоже на 10 дней.
Впервые «Аланский след» примет Моздокский район. Сюда еще участники не приезжали. Дальше путь лежит в Дегорию, в Задолеск. В 1395 году, когда Тимур вторгся в средневековую Аланию, как гласит легенда, местная жительница, которую потомки нарекли Задолескинана, укрыла в пещере детей, спасла их от неминуемой гибели, с сохранив тем самым осетинский народ от истребления. Любопытно, что большинство участников этнолагеря не владеют родным языком, в отличие от осетин, прибывших из Турции, где в осетинской диаспоре изучают язык и культуру Осетии. Ждут участников этнолагеря и создатели арт-сообщества «Портал». Расскажут и покажут, как танцевать осетинские танцы, печь осетинские пироги, научат рукоделию и ремеслам. Гости этнолагеря смогут окунуться в языковую среду, сыграть на национальных музыкальных инструментах или прочитать произведения осетинских писателей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.